Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанцией выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры, как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
Патрик Такер, редактор издания «Defense One», один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причины этого паритета — это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к Ронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способным реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты. И полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
But, for example, гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, атаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
Они обсуждают, как это лучше сделать.
То есть обсуждают, а не делают, так?
Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах, будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и верховный главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной глобальной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.